на хвалях Радіо Свабода. Тут надалей Алексей Знаткевич. І нагадаю, сьогодні гостем нашого ефіру праз півгодини буде директор туристичного агентства «Дельфін Груп» Алесь Дуко. Агентство почало робити екскурсії по маршрутах, присвячених повстанню супраць Російської імперії 150 годів тому. Можете задати своє питання Алесю Дуко у живому ефірі, велкомовський номер 651-4204. Ми так само сочимо за автоотказником 266-39-52, це Мінський номер, і наш адрес у скайпі «Свобода Радіо». А зараз Сергій Обламейко з оглядом основних подій дня.
Суд Московського району Мєнську оштрафував пенсіонерку Ніну Багінську на 2,5 мільйона рублів. Її затримали з червоно-білим стягом 25 сакавіка каля Червоного костюлу. Говорить Ніна Багінська.
Іншого я нічого не чекала, бо влада не змінилася, як була репресивна. Так я навіть залишилася. І надушить все національне, все родне. Покарання далі. Больше моя пенсія. Моя пенсія 1 700 000.
Так само сьогодні у Мєнську суд Советського району покарав активіста руху за свободу Яна Мєльнікова штрафом на 2 мільйони 200 тисяч рублів. Його обвинуватили у організації взяли у несанкціонованому пікеті на пляці Якуба Колоса у Мєнську, говорить Ян Мєльніков.
Мені було шмат ходатайств, і всі вони були відхилені. Я спробував, щоб суд вирішив на білоруській мові, але відхилили ходатайство.
Ніна Багінська і Ян Мєльніков обскаржують присуд. Пресовий секретар міністра заміжних справ у Швеції Ерік Зіга заявив, що білоруські дипломати можуть повернутися у Стокгольм. Напередодні міністр заміжних справ у Швеції Карл Більд у своїм твіттері повідомив про хуткое вертання шведських дипломатів у столицю Білорусі. На конференції у Брюсселі представники євроструктури виказалися за необхідність відновлення діалогу з офіційним Мінськом. Частка білоруської опозиції виступає за такий підхід, інша – супраць. Прийнятое окончаткове рішення про знос автовокзалу Московський. Керівник громадської ініціативи у оборону вокзалу Віктор Толмачов не губляє надії і планує нові заходи.
Одразу я написав письмо в адміністрацію президента, определив цей указ як самий антинародний після указу об атомній станції. Кроме того, я в Мінгерисполком запрос зробив, скільки ж все-таки балансової стоїмості автовокзалу Московський і скільки затрачено средств на його експлуатацію вже 12 років. Поскольку Міллер по цьому указу всього лише 13 мільйонів каких-то дає компенсації за розрушення автовокзалу.
Подія дня оглядав Сергій Обламейко, і про некоторые з них ми погутрим пазней більш подробязно. Недержавная белорусская газета «Наша Нива» прибрала усе фотоздымки з першой полосы сьогоднішнього номеру. На полосе размістили заголовок «Осторожно, экстремизм». Як каже редактор газеты Андрей Скурко, гэта зрабілі на знак протесту супрацьдзеянняў Камітэту дзяржаўнай бяспекі, які пачаў справу, палічыўшы альбомы прэс-фото Беларусі за 2011 год экстремісткімі.
Гэта просто реакція протесту на спробу, яку ми зараз назіраємо, на спробу розпусти в місці черговую справу об екстремізмі. Це була б абсурдна проба, коли б наших колегів справді не викликали у суд і справді не спробували забити з альбоми «Білпрес-фото», яке видання, яке утримує екстремістські матеріали. Ми лічимо це порушенням свободи преси, спробом наступу на свободу слова і лічимо, що на це треба реагувати. Ну і спосіб реакції, щоб притягнути увагу наших справи, ми обрали ось такі. «Делтфото» – це зборник фотоздымків, а навіть не журналістських матеріалів. Фотограф просто фіксує речаїстность. І спроба нав'язати фотографу в неке своє бачення, спроба командувати їм, що йому варто здимати, яна во всім цивілізованому світі виглядала б дико попросту. Коли чиновник спробує командувати журналісту, про що йому треба писати, а про що не треба. Ну, коли не реагувати на такі пірогіби, завтра, може бути, комусь і прийде в голову організувати, наприклад, нову справу Союзу визволення Білорусі, шукати неких ворогів народу і так далі. Тому ми лічимо, що на це треба реагувати.
Говорив Андрей Скурко, головний редактор газети «Наша Ніва». Я нагадаю, що судове посідження у справі об альбомах прес-фото Білорусі відбудеться 17 красавіка. Ми будемо сачити за развіцем подіїв, а побачити фотоальбом, який експерти КДБ полічили екстремістським, можна і на нашому сайті свобода.орг. Увядіться у радок пошуку слови КДБ і екстремізм, фотогалерея буде серед перших артикулів. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз крыху музыкі, палеская песня «Еду я дорогою» спявае Руся в проєкті «Шума», ремікс электронщика «Дич». Старожитная полесская песня «Уеду я дорогою» спевала Руся у проекте «Шума», ремикс музыки электронщика «Дич». Вы на хвалях «Радио Свобода». На конференции в Брюсселе по модернизации Беларуси представники евроструктуры выказались за то, как обновить диалог с белорусскими уладами. Улады Беларуси уже неодноразово заявляли, что готовы до диалога с разными международными структурами, в том числе с Евразвязом, але только при условии, что это будет конструктивный и поважливый диалог. Это к сегодня свободе заявил старшиня Международной комиссии Палаты представников Миколай Самосейко.
Имеется немало примеров мировой практики, что политика санкций, политика давления, политика ультиматумов никогда ни к чему хорошему не приводили. Как говорится, куда мир лучше доброй ссоры. Мы неоднократно об этом говорили, что Беларусь готова к сотрудничеству с любыми странами, с любыми структурами, с любыми организациями, но только на основе равноправного диалога.
Говорил старшиня Международной комиссии Палаты представников Миколай Самосейко. А вот меркаванні представников белорусской оппозиции поделились. Лидер партии БНФ Алексей Янукевич стануча ставится до спробы представников Брюсселю организовать диалог с белорусскими уладами. А попроки, что этот диалог допомагает легализовать дейный режим, спадар Янукевич называет смешными.
Потому что фактично режим признается давным-давно как белорусскими гражданами, так и международной сопольностью, как та сила, которая сегодня контролирует уладу в Республике Беларусь. Мы абсолютно не можем робить выгляд, что живем в неким параллельном промадстве. На сегодняшний момент Украиной керует Александр Лукашенко, это факт. Иншая справа. Те мы у своей деятельности повинны заходить с того, каким чином створить наибольшие незручности для его, и каким чином мы можем обеспечить реализацию и оборону национальных интересов и наилепшие стратегичные перспективы для нашей страны, пока мы будем чекать, что он поменяется, и не робить ничего уже сегодня, а для будущего, то мы можем опынуться в ситуации, когда уже не будет страны.
Это меркаванне лидера партии БНФ Алексея Янукевича. А супрацьлеглое ставленне да магчымага аднаўлення дыялогу паміж Еўразвязам і афіцыйным Менскам у былога палітычнага вязня, координатора Европейской Беларуси Александра Атрошченкова.
Чамусь так атрымліваецца, што кожны раз, калі Лукашенко трапляе у якусь складану ситуацію, нехто протягує йому руку допомоги. Колись це була Росія, після выборов 2010 года узрос гандаль с Евразвязом. Сегодня, коли у Лукашенко не так добре все на всходнем керунку, не так добре все на заходнем, чомусь некоторые люди, которые протягивают называть себе оппозиционерами, вырешили ему допомогчи наладить стосунки с Заходом. Это выглядит вельми цинично, потому что полезневольные надали находятся за кратами, у жудасных абсолютно умовах. У такие сейчас закликать диалогу с Лукашенком, я лечу, что это просто поза межами морали. Тем людям абсолютно обаяковый лёс полезневольных.
Это меркование координатора Европейской Беларуси Александра Атрошченкова. Я нагадаю, что резкое похолодание в отношениях Беларуси с Заходом отбылось после опошних президентских выборов у 2010 года и разгону массовых протестов. На заявление в Беларуси новых политвязней США и Евразвяз отказали поширением визовых санкций и некоторыми экономичными обмежеваниями супрадзержавных предприемств. А кроме того, уже по воле официального Минску практически заморозились перемовы с Европой об полегчении визового режима для всех граждан Беларуси. У зняволені дагэтуль застаюцца палітычныя актывісты, у тым ліку і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году Мікола Статкевіч. Вы самі можаце выказацца наконт таго, ці варта Евразвязу аднаўляць дыялог з уладамі Беларусі. 266-39-52 нумар аўтаадказніка ў Менску, а таксама нам можна званіць у жывы эфір на нумар велкомаўскі 651-4204 651-4204. Наш адрас у скайпе «Свабода радыё». А вось некаторыя меркаванні з аўтаадказніка.
Дело неяк выглядае. На конференции в Брюсселе Миленкевич выказался на корысть диалогу Евразвязу с режимом. Усхвалил режим за зменшение репрессий. А улады Беларуси отмовляются от диалогу с уделом представников громадянской супольности. Як бы сынова, а кто вы такие, каб и с вами размовлять? Цікава, Виктория.
Диалог Беларуси и Европы. Необходность. А Санников и Пазняк, приезжайте в Беларусь и зарабите лепей.
Меркаванне наших слухачоў, яшчэ раз нагадаю, аўтаадказнік 266-39-52, ён працуе без перапынку, гэта менскі нумар. Сёння ў Віцебску адбылася сустрэча міністраў замежных справ Беларусі і Латвіі Уладзіміра Макея і Эдгарса Рынкевічса. Пра гэта неўзабаве, але спярша зноку перарвемся на музычную паўзу. Песня Марвіна Гея «I heard it through the grapevine». Яна ўпершыню была запісаная ў 1965 годзе, назву можна перакласці як «Да мяне дайшлі чуткі».
Took me
Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Эта песня вышла у гэтый день, у 1965 годе, у Радио Эфир. Вы на хвалях Радио Свобода.
Блиц-анализ свободы.
Мы вертаемся до политичных тем. Сегодня у Витебску отбылась встреча министра замежных справ Беларуси и Латвии Владимира Макея и Эдгарса Рынкевичса. На каких умовах повинен проходить диалог помеж Евразвязом и официальным Менском? На это и другие питания Виталя Цыганкова отказывает политичный оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Павлюк Быковский.
Ці можна сказаць, што апошнія падзеі, гэта і сустрэча Владзіміра Макея з міністрам замежных справ Латвіі і канферэнцыя ў Брусэлі, кажуць пра тое, што пачалося нейкае аднаўленне дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам. Вынікам гэтага дыялогу могуць быць пэўныя саступкі афіцыйнага Менску, ну, напрыклад, у галіне свабоды СМІ, сходаў, рэформы выбарчай сістэмы, ну, а галоўнае вызваленне палітвязняў. Ці пакуль пра гэта казаць заўчасна?
На мой погляд, зараз мы бачым толькі самыя сціплыя крокі насустрач, і гэтыя крокі не абавязкова сведчыць, што штосьці памянялася, бо як ще казав у свой час міністр заміжних справ Совєтського Союзу Білорус Громика, треба шукати на заході чоловіка, який захоче вступити в діалог, там завжди таки знайдеться. І тому можна завжди розбивати агульний фронт, знайти того, хто буде спробувати виконувати роль нікого посередника. Сьогодні ніхто не має докладного відказу чи зрозумілої методики, як вийти з цієї тупікової ситуації. Білоруська ситуація не розвивається після 10-го года амаль зусім, коли тільки не пригадати ту історію з приїздом болгарського міністра Младенова, коли так само було зроблено некілька кроків до визволення передняволених. І після цього ми не назирали нічого, що могло би вивести ситуацію з тупіка. Те, що зараз міністр заміжних справ Білорусі Макей, його намісники зустрікаються з європейськими дипломатами, це почалося з моменту призначення Макея на цю посаду, і щодня фактично Міністерство заміжних справ повідомляє про ту чи іншу зустрічу. Тому можна казати, що активний діалог у керунку йде. Але такий діалог може дати, ну, некий певний плен, сказати подарунок.
За апошні місяці, а тим більше за некілька апошніх днів, білоруська демократична громадськість, білоруські активісти демократичні поділилися доволі резко по питанню ставлення до перших прояв цього діалогу. Одні кажуть, що менавіта діалог примусить офіційний Менск пойти на заступки. Другі кажуть, що вся історія показує, що Менск на ніякі заступки не пойде, і так званий діалог тільки приведе до легітимізації того становища, якое зараз існує в Беларусі. Як можна перадолець гэты раскол?
Ми ведаем, што сапраўды падчас лібералізацыі дыхаецца крышачку вальней тым, хто так мовити, з'являється вітриною демократії, ну, певним сродком масової інформації, відомим політичним особам. Разом з тим, це не значить, що у час цієї лібералізації цілком спиняються репресії і так далі. Все це є, але воно робиться таким більш завуальованим. Тому, який критикує діалог і каже, що це є легітимізація режиму, так само має певну рацію. З другого боку, ну, тяжко сказати, як можна оцінити ситуацію, яка може привести до визволення передняволених. Ті, гэта ёсць зговор, ці гэта ёсць вызваленне передняволених. І вось калі працэс, які, можа быць, будзе праходзіць нейкім не зусім этычным чынам, вот, як кажуць, гандаль передняволенымі, але калі ён праводзіць да вызвалення передняволених, у гэтага заўсёды знаходзяцца свае прыхільнікі. І іх таксама можна зразумець. І зараз мы назіраем якраз вот такую сітуацыю, калі ёсць людзі, якія перакананыя, што іх дзеянні дадуць пэўны канкрэтны плён і палепшаць сітуацыю ў нейкай ступені. А є люди, які лічать, що це, наоборот, приведе, як і інші подобні компанії, до умисування режиму. І сказати, що хтось із цих людей має рацію, ну, це хоче залежить від того, на якої адилігації по часі ми будемо на це глядати.
Бліц-аналіз свободи.
Сустрэчу міністра замежных справ Беларуси и Латвии комментовал политический оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Павлюк Быковский. А литерально праз 10 хвилин в нашем эфире будет гостем директор туристического агентства «Дельфин Групп» Олесь Дуко. Задавайте ему, коли ласка, питание. Я нагадаю, что вы можете телефоновать альбо на автоотказник 266-39-52, альбо на наш скайп «Свобода Радио». Але подчас живого эфира вы так само можете телефоновать на волкомовский номер 651-4204. И еще раз нагадаем эти номеры.
У эфира «Свобода».
Тепер наши слухачи могут телефоновать у живый эфир, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказник у Минску
266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у скайпе.
Адрес «Свобода Радио». У одно слово.
Вы на хвалях Радио Свобода. Кватэры, які пабудавалі на льготныя крэдыты, забароняць здаваць у арэнду. Як вы да гэтага ставіцеся? Наш корэспандэнт спытаўся пра гэта ў людзей на гарадзенскіх вуліцах.
Я считаю, что правильно, потому что на сегодняшний день у многих есть по 2-3 квартиры, которые строят за счет расширения площади, так как у них в этих квартирах много людей проживает. И они остаются проживать в своих старых квартирах, а новые квартиры сдают, потому что они им в принципе не нужны. А есть люди, действительно, которым нужны квартиры, которым негде жить. Те же молодые семьи на сегодняшний день они не могут построить квартиру. И даже по льготному кредиту не все могут, потому что даже под 5% это где-то 1 300 000 надо в месяц платить.
Ну, неоднозначно. Если на самом деле люди, которым нуждаются, и они получили, то, с одной стороны, не должны пользоваться. С другой стороны, если они к этому идут, варианты сдают, что их принуждает. Поэтому как бы на стороне закона, с одной стороны, да, я хотела бы, чтобы это было так. Мы тоже нуждаемся, но не можем построить себе, позволить там дополнительно. И учимся в каком-то квартире, четверо малогабаритная квартира. Каждому бог судья.
Я думаю, что если человек, это ж ведь, если он решил сдавать, значит, ему трудно выплачивать кредит. Я считаю, что государство должно подумать о тех людях, которые все это в такое условие попали. Это понятно, что они не от роскоши сдают, а, скорее всего, от безвыходности.
Мне кажется, ненормально. Ну, просто так кажется. Не знаю даже. Не знаю, что ответить.
Вы знаете, я не задумывался над этим вопросом. Меня он не интересует. У меня жилье, у моих детей жилье. А почему меня должны интересовать чужие проблемы? Вас мои проблемы интересуют?
Ну, на мой лик, все ж таки, когда человек берет эту льгу, кредит, и он повинен користаться этой льготой, и он имеет право. Але все ж таки, гэты способ вырешить свои финансовые трудности с выплатами кредиту, сдавать эту квартиру, на мой взгляд, это так само неправильно. Выплатить полностью, это будет его уже квартира, тогда хай сдает.
Я думаю, пусть люди сами решают. Если это их квартира, они вправе сами решать, что с ней делать. Сдавать в аренду или пожить самим. Я думаю, это ненормально. Мы живем в свободном обществе. Пусть решают люди. Пусть подтвердит Беларусь, что мы живем в демократической стране.
Меркование людей на городинских улицах, а вы сами можете выказаться 266-39-52 Менский автоотказник и 651-4204 Волкомовский номер, на який можно телефоновать у живый эфир. А зараз знову крыху музыки Валя Гришко «На долонях весны».
Сны незалаженным застался твой подман. Колеровые сны открывали свои шлюзы только нам. Шепты стомленных дождем. Это будет.
На хвалях Радио Свобода Валя Гришко и песня «На долонях весны». А незабаве гостем нашего эфира будет директор туристического агентства «Дельфин Групп» Олесь Дуко. Агентство начало робить экскурсии по маршрутах, присвеченных повстанию супроть Российской империи 150 годов тому. Олесь Перша, Сергей Бламейко, нагадай про основные подеи дня.
Суд Московского района Менску оштрафовал пенсионерку Нину Багинскую на 2,5 мільйона рублів. Її затримали з червоно-білим стягом 25 сакавіка каля Червоного костюлу. Говорить Ніна Багінська.
Іншого я нічого не чекала, бо влада не змінилася, як була репресивна, так вона і залишилася. І надушить все національне, все родне. Покарання далі. Больше моя пенсія. Моя пенсія 1 700 000.
Так само сьогодні у Мєнську суд Советського району покарав активіста руху за свободу Яна Мєльнікова штрафом на 2 мільйони 200 тисяч рублів. Його обвинуватили у організації удзелі у несанкціонованому пікеті на пляці Якуба Коласа у Мєнську, говорить Ян Мєльніков.
Мені було шмат ходатайств, і всі вони були відхилені. Я потребував, щоб суд велося на білоруській мові, але відхилили ходатайство.
Ніна Багінська і Ян Мєльніков обскаржились присуд. Пресовий секретар міністра заміжних справ у Швеції Ерік Зіга заявив, що білоруські дипломати можуть повернутися у Стокгольм. Напередодні міністр заміжних справ у Швеції Карл Бідь у своїм твіттері повідомив про хутке повернення шведських дипломатів у столицю Білорусі. На конференції у Брюсселі представники євроструктури виказалися за необхідність відновлення діалогу з офіційним Мінськом. Частка білоруської опозиції виступає за такий підхід, інша – супроць. Прийнята початкове рішення про знос автовокзалу Московський. Керівник громадської ініціативи у оборону вокзалу Віктор Толмачов не губляє надії і планує нові заходи.
Одразу я написав письмо в адміністрацію президента, определив цей указ як самий антинародний після указу об атомній станції. Кроме того, я Мінгерсполком запрос зробив, скільки ж все-таки балансова стоїмость автовокзалу Московський і скільки затрачено средств на його експлуатацію вже 12 років. Оскільки Міллер по цьому указываю, всего лишь 13 миллионов каких-то дает компенсации за разрушение автовокзала.
За подеями у Беларуси сочил Сергей Обломейко, и я нагадаю так само, что новины можно весь час побачить на нашем сайте свобода.орг. Сочите там, кайласка. И с нами на связи теперь директор туристичного агентства «Дельфин Групп» Олесь Дуко. Ягоное агентство распрацовало маршруты, присвеченные 150-годию повстания супроть Российской империи в 1863-64 годах. Олесь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Чья была идея сделать такие экскурсии? Ваша особисто?
Ведаете, ну, эта идея, напевно, унала поветры, и не к нам передалась прозвяки, можно сказать.
То вы не хочете называть автора?
Ну, идея, это, можно сказать, нашего туристичного агентства, но я думаю, все ведают, что это подея значная, и ее ушановывают шмат людей разным чином, и выставы проводятся, и книги выдаются, ну и мы решили так само спричиниться трошки до этого по-своему.
А ваши экскурсии, они различны выключно на аматоров истории? Те человеку без таких затекавлений будет, что поглядеть на маршруте?
Ну, мне подается, что... Не то, что подается, я могу смело сказать, что каждому охочему, каждому любому белорусу это будет цікаво. И, ну, кроме того, что, скажем так... Повстанне – это не только параграф у подручника по истории, это, саправды, значная подея, это апофеоз национально-вызволенчей борьбы народа у Речи Посполитой у 19-м стагодзе, и это початок власного белорусского национального руху. Это значная подея, и про ее треба ведать, и нам есть что про это расповесить. Тому мне подается, что это цікаво не только матерам истории, але и всем, тем более, что у нас, хоть наши экскурсии присвечены повстанню, мы, кроме места битвы, места похования повстанцу, наведаем еще кучу помников истории и культуры, кучу архитектурных помников, палацы, сядзіб, церкви, костелы, которые пролягают про наш шлях.
А вы могли б дать конкретные приклады? Ось, что может зацікавить такого человека, який особливо историей не цікавится, але при этом хотел бы, может быть, побачить некие помники архитектуры?
Добре. Ну, я почну, наприклад, з нашого самого ближайшого маршруту, який відбудеться у цю суботу. Ну, трошки місця ще залишилося. 13-го Крисяка. Маршрут у нас такий з Мінську. Їдемо на Міловіди, місце самої буйної битви на території Білорусі. Поміж повстанцями і царськими військами. Далі їдемо з Міловіду у Косово. Где отбылась еще одна битва часов повстанию, в принципе, один из отрядов, как раз таки отряд Валерия Урублевского, який доходил от Миловидов, он принял бой и так само достойно вышел из этого боя. Ну, а Косово, ведомо тем, что там заховалась сядиба Костюшки, не заховалась, обновлена сядиба Костюшки, дом музей зараз денешь, знакомитый косовский палац, это мы все поглядим, и само местечко вельми цікавое, там и на могилках католицких, наприклад, есть братская могила повстанцу, так само удельников этой Миловицкой битвы, капличка цікавая, костел, каким хвалился хрестильни еще с часов, коли хрестили тогда уже Костюшку. Две церкви цікавых, одна 19-я стагоддя, другая ж, ну, нават по некоторых звестках 17-го, помник древлянной архитектуры белорусской. Тому, ну, есть что поглядеть в этом Косове, и не обовязково ехать за некими там фактами про повстанье, это просто вельми маляўнічыя, цікавыя мясціны, які мы любим. Знову-таки едем далей с Косова у Ружаны, где еще одна битва отбылась. И Ружаны знакомиты так само своим палацем Сапегов, костелом Святой Троицы, который фундовал и шилил Сапега, Базилианский монастырь был и с церквой, так само, который фундовал Лев Сапега. Вельми цікавое местечко, откуда, до речи, родом один из израильских премьер-министров Ицхак Шамир.
Ось вы уже, до речи, сказали, что любому белорусу будет цікаво, а ці различено это выключено на белорусов, ці магчыма на замежников так само, на российцев, на поляков, на тех же израильцев?
Видите, что, ось, например, на ось ту экскурсию, что будет в субботу, едут с нами громадяне России, которые затекались этим маршрутом, и ну, наши вандровки мы проводим на белорусской мове, но и быцем бы навод сказали люди, что и переклад навод не потребуется. А так мы уже закидываем воду и собираемся запросить до нас, ось, на этой повстанские маршруты и поляков, и каким это небояковое, каким, может быть, в полной степени и больше ваги надают этой подзеи, и ширее святкуют, но я думаю, им будет цікаво наведать это местино на Беларуси так само.
Вы робили свою первую экскурсию по таких маршрутах у конца соковика. На кольки тады холоды перешкаджали?
Ну, видите, первая экскурсия у нас отбылась. Хоть и не в том складе, как хотелось, але в любом выпадку она пройшла. Холоды, конечно, шмат народу спужали, але, в принципе, агульной справе это не перешкодило, и я думаю, ты, кто поехал с нами на нашу вандровку, не пошкодовали, но самое главное, никто не захворил, и остались включно добрые уражения.
Вы уже сказали, что застались некие месцы на 13-го красовика, на эту субботу. Ну, у нас тут реклама не предугледжена, тем не меньше. Расскажите, вы едете, я так разумею, автобусом, какие там кошты и кольки мест засталось? Может быть, люди захочут долучиться?
Ну, засталось, литерально, там, не веду, мест уже каких 5. Едем великим автобусом. Что дотычется кошту, то есть, например, эта вандровка коштует 210 тысяч, я лечу не самый великий кошт, таким сыном.
Скажите, коли ласка, вот этот рынок историчных экскурсий, экскурсий по историчных мясцинах, насколько он у Беларуси насыщенный, насколько у вас есть конкуренты, те вы отчуваете, что вы фактически некая новая такая, новая территория открывается?
Ведаете, я хочу сказать, что это саправды уже вот эти исторические экскурсии претворяются в саправную такую глину белорусского туристического рынка, потому что, ну, признаю, что мы не одни, кто занимается этим, и есть турагентства, которые так само делают интересные исторические экскурсии, ну, и я бы не называл их конкурентными, хоть и в полном смысле, может, так и есть, но мне так подается, мы делаем одну добрую справу, мы популяризуем историю Беларуси и знакомим как на ширейшее коло людей с такими важными моментами, цікавыми, прыгожими местинами и даем, даем все новые и новые повстанні ганарыцца, подставы ганарыцца своей родимой, скажем так.
Вот вы сказали, что на эту экскурсию 13 красавика планируют поехать и граждане России в том лику. А ці не чакаеце вы, что у них будет, ну, некое пярэчанне супраць чагосьці, что вы будете рассказывать про историю паўстання, будут разные исторические трактовки подзеяў?
Видите, что мы... сам я и мои коллеги, которые занимаются этим маршрутом, мы... Историки, в полном смысле, навод профессийные, тому, ну, справа историка давать объективную оценку тому, там, скажем, неких таких высокопарных слов мы не собираемся казать, мы просто хотим дать уявление об той эпохе и помочь людям не так перенестись в тот час. Тому, я думаю, с этим проблем не будет, и, ну, конечно, мы их там не загладим.
И ты не могли бы еще рассказать про некие дальнейшие планы, что будет после этой субботы, что вы плануете, какого кшталту маршруты прокласти в будущем?
С удовольствием. Ну, начну с того, что есть у нас еще один маршрут, который мы уже обкатали. Это Свисловский и Пружанский район. Местины, связанные в первую очередь с биографией Костуся Калиновского. Это русские местечки Свисловский, вёска Якушолка, вот у Свисловича, например, у гимназии учился Костусь Калиновский, он и брат Виктор, Ромуальд Траут, керовник повстання на всех землях Речи Посполитой. Такие вот, ну, две самых головных постаси этого повстання. Знову-таки, вельми шмат знакомитых белорусов училось у той гимназии. После езды Якушолку, где долгий час Костусь Калиновский жил разом с семьей. Там захавалися подмурки ионного фальварку, ну, фальварку батьки Костуся Калиновского, есть мемориальный знак. После Якушолки едем у Порозова, где вельми шмат цікавых помников, церква, костел, синагога. На ускрайку Порозова есть мясцовость Богуденки, где захавалась вельми цікавая драўляная сядзіба конца 19-го, початку 20-го стагоддзя. Такий помник архитектуры не барокко, можно сказать. С Порозова едем у Лыскова, так само вёска такая, один из эпицентров паўстання 63-го года.
Алис, прабачьте, я вас перебью. Вы все ж таки то, что, про что вы рассказываете, это саправды больше затекавить саправды аматору истории, ну и, максимум, аматору неких помников архитектуры. А накольки комфортные вот это ваши маршруты, накольки звычайному туристу, який приезжает в Беларусь, ці з іншай краіны, ці беларусу, які хоча, ну, неяк так заодно і адпачыць падчас экскурсіі, наколькі ў яго будуць там добрыя умовы для таго ж харчавання, напрыклад, калі ён паедзе ў Свісліч?
Ну, што датычыцца харчавання і наших экскурсій, то, ведаце, мы зараз распрацоўваем розныя маршруты, напрыклад, ёсць маршруты, дзе просто, грубо кажучы, час ёсць там, ну, дзесьці там каву, гарбату папіць, ну, можа быць, там нешта яшчэ нейкі бутерброд схапіць там у нейкай кавярні, но нашы маршруты так, я можа з вамі пагаджуся, што яны такі вось адрозніваюцца ад таких стандартных маршрутаў, як там Хатынь, Курган Славы, ці там, напрыклад, Дудутки, все нечто такое. У нас все-таки больше робится акцент на историю, на подзейные били и повстанья. Тому, ну, чимсти можно и охверовать для того, как бы тримать больше, что называется, такое задовольнение иншого кшталту. Але я хочу сказать, что ну, на наступных экскурсиях мы планируем, знову-таки поедем, например, в субботу, там будет несколько кавярней, где можно спиниться, перекусить, у Косово, у Ружанах. Мы этот момент предугледим и нечто такое будем плановать, але напевно такие экскурсии это вот для людей, які ведают, чего они хотят, то бишь, конечно, можно познайомиться с Беларусью, с белорусским духом, але может быть есть больше простейшие варианты. То бок это для таких уже людей, якія повинны уявлять, на что они идут.
Дякую. Я нагадаю, з нами на сувязі був директор туристичного агентства «Дельфін Груп» Аліс Дуко.
Звоните «Свободе» на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, а и праз интернет.
Skype, «Аутоотказник», «Свобода радио».
Leci to TV i widać w necie. Już to nawet na innej planecie, bo to Polska dziś jest na tapecie. Byliśmy wyłożeni jak na tacy Interpes samolotem, jednym lotem. I załatwili nas na tacy rodacy, ogarnijcie się, bo to pod pierdolką śmierci nie. Każdy odkrywa się, no a w poli stosujecie. Teraz wszyscy na patencie, rozładowują napięcie. Tu wam to przejdzie, jak 70 lat wstecz. Wykopana dolina, ludzie Stalina. Mówię wam, że Putin to taka sama kurwina. Czy dobrze wiesz, z polskich przywódców i żołnierzy wtedy laudesz. Laudesz, April, tu się to jest, komentuję no the best. No, wszędzie też, każdego jednego Polaka też. Wszędzie to widać, wszędzie to jest.
На хвалях Радио Свобода гучить польская песня, присвеченная годовине подеев под Катынью, але подеев не истории старой, не истории, коли там были расстрелянные польские офицеры, а подеев трех годов тому, коли в авиакатастрофе под Смоленском загинула делегация на чале с президентом Лехом Качинским. Делегация накировывалась туда, каб ушановать память поляков, расстрелянных у час сталинских репрессий, а сегодня годовину новой смоленской трагедии сгадывали как у Польши, так и у России. Многие польские медии цитуют новую заяву депутата Сейму Мацаревича, який стверджає, що мінімально три чоловіки пережили момент катастрофи. І про деталі розкаже моя колега Алена Тиханович, вона со мною в студії.
Так, Олексій, по-перше, поблизу падіння самоліта на аеродромі Павночне, ровно у 10 годин 41 минуту польський трубач протрубив символічну мелодію. Як польська делегація, так і російські представники усклали квітки, і було повідомлено, що до 4-ї години тут уже узникне новый мемориал. Ну а у Польши урад и оппозиция отзначили годовину смоленской трагедии особными церемониями. Премьер Дональд Туск брал удел у церемонии на войсковых могилках у Варшаве. Ну а оппозиционный лидер Ярослав Качинский, брат загинулого президента, провел церемонию у президентском палаце.
Алена, а вы стоя, что две разные церемонии у оппозиции и у Аураду, это значит это, что сярод поляков по-ранейшему некие политичные спречки на конт самой трагедии?
Подход неоднозначный. Я нагадаю, что долгое официальное расследование, которое вели российские и польские эксперты в складе Междержавного авиационного комитета, пришло до высновы, что причиной аварии стали помылки экипажа, который спробовал приземлиться в умовах туману, а так само пролики как военных, так и цивильных специалистов, которые рыхтовали визит президента у Смоленск. Приблизно такие же высновы утримливая и доклад комиссии, которую изначаливал министр внутренних справ Польши Ежи Миллер. Это доклад не выключая, что решение опасаться мог принимать не экипаж, а главный пассажир.
Скажите, Алена, вот официальные версии после расследования критиковал брат загинулого президента Ярослав Качинский. А что стверджает оппозиционный политик Мацаревич теперь?
Антоний Мацаревич, и он депутат Сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость», это партия того же Качинского, и он свой доклад представил уже летость, где он стверджает, что причиной аварии стали не помылки пилота и туман, а выбухи на борте. Позднее и польская газета «Речь Посполита» писала про небыто знойдзеныя сляды выбухоўкі на абломках самалёта. Але публікацыя закончылася скандалам і абвяржэннем пракуратуры. А вось у сваім новым дакладзе, прымеркаваным да трэцяй гадавіны трагедыі, Мацарэвіч зноў сцвярджае, што на борце самалёта адбыўся выбух, які знішчыў яго яшчэ ў паветры, і што тут ужо была ні пры чым, як ён сумна жартуе, тая браніраваная бяроза.
То бок, фактычна, ён абвінавачвае Расію ў арганізацыі тэракта. Ці наўпрост ён не называе Расію віноўніцай гэтай трагедыі?
Безумоўна, ён бачыць тут руку Масквы. Ён, напрыклад, звяртае ўвагу, што самалёты, тыя ж самалёты Ту-154, ясна, што это расійская, савецкая вытворчасць, што яны праходзілі абслугоўванне рамонту Расіі.
А чаму Расія дагэтуль не перадала парэшткі самалёта Польшчы? Бо гэта магло б, прынамсі, неяк суцішыць гэтыя канспірацыйныя тэорыі. Чым яны тлумачаць гэтую затрымку?
Ну, ведаце, расійскія органы тлумачаць, што гэта важная, як кажуць, веч докі, і што яны павінны заставацца ў Расіі на выпадак дадатковага следства, паколькі справа сапраўды датычыць і самой Расіі. Польшча настойвае на вяртанні гэтых абломкаў, нядаўна пра гэта чарговы раз заявіў польскі прэм'ер Дональд Туск. І паводле апошніх апытанняў у тэорыю расійскай змовы верыць толькі траціна палякаў.
Ну, можна сказаць, толькі траціна палякаў, можна сказаць, цэлая траціна палякаў верыць, што сапраўды там адбылося нешта такое нячыстае. Дзякую, Алена. Алена Ціханович разглядала апошнія паведамленні ў трэцюю гадавіну авіякатастрофы пад Смаленскам. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што больш інфармацыі пра гэтую сітуацыю можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. Ну, а зараз зноўку крыху музыкі і прагучыць песня «In Your Room» у тваім пакоі гурту «Depeche Mode». Роўна 20 гадоў таму у эфір выйшаў дыск «Depeche Mode – Songs of Faith and Devotion», і адразу ж гэты дыск заняў першае месца ў амерыканскіх гіт-парадах. Тваім пакоі гурт Depeche Mode роўна 20 гадоў таму альбом Songs of Faith and Devotion патрапіў на першае месца ў амерыканскім гіт-парадзе. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе суб'ектыўны погляд Альгерда Бахарэвіча на падзеі ўсясветнай гісторыі.
было завтра? Исторический календарь свободы.
11 красавіка 1985 году у столице Альбании от кровозлиття у мозг на 77-м годі життя отдал Богу душу Енвер Ходжа, коммунистичный лидер маленькой країни, якую он перетворил у великий заповедник сталинизму. У тирану полетели официальные спочувания, але Енвер помер, а справа его не протягивала жить. Телеграмы из Москвы, Белграду и Пекину альбанское керавництво отослало назад. От здрадников тут спочуванню не чакали. И все же Альбания замерла у чаканні. После смерти Энвера нечто изменилось у самим поветры. Усім стало страшно и цікаво. Неужо и без его можно жить? Разом з усімі чекав пераменов и письменник Ісмаїл Кадаре. Тепер самый відомий у свете альбанский автор. Але Альбания прочиналася марудно. Минулое лежало на краине, як могильная плита. Альбания приходжу перетворилася у такі себе піонерський канцлягер. На узбережжі двух теплих моров, серед судовних краєвідов і гор, людей муштрували, як пожиттєвих рекрутов, винищалася релігія, культивувалася ненависть до приватної власності, можна було мати ровер, а ось автомашину або нерухомість – ні. Була обвещена заборона джазу і рок-музики, косметики і джинсов, усього ненаскага, заходнього, а значить прогнілого і шкодного. Отбывались неспынные показальные процессы и регулярные расстрелы иншадумцев. Мясцовое КДБ Сигурими пильно сочило за тем, как усе радовались, дяковали и весело пияли комсомольские и партизанские песни. Здавалося, альбанские гроши часов Энвера, эти леки да киндарки с портретами шахтеров, доярок и партизанов, вось-вось будут отменены проз свою видовочную непотребность. Это и правда был амаль коммунизм. Усё агульное, натуральный товарообмен заменил экономику. Правда, товаров было, как у вязковой красовной крамцы. А Энвер заменил собой солнце. Сталинский оазис у пустельни ревизионизму. С середины 60-х Альбания перестала існовать для Советского Союза. Ее просто замолчивали. Махчима тому, что она была не самой великой, але вельми болючей поразой СССР. Як это коммунисты, марксисты и живут сами по себе, да еще поводле состарелых сталинских заповедов. Исмаил Кадаре у 59-61 годах учился в литературном институте в Москве и навод поспел выдать там книжку вершов. А уже праз год Альбания покинула СЭУ, а потом отмовилась от долгов и обвестила у всех былых сябров с драдниками коммунизму. Новым сябром зрабился Китай, але ненадолго. Як только там поменялся курс, у вороги записали и китайцев. Да уже изо всех у приятелях протрымались румыны под керовництвом Чаушеску. А на угол у свете была только одна краина, якую можно было поравнать с Альбанией – Полночная Корея. А у наш час с КНДР уже и нема кого поравновывать. И все ж певные аналогии напрошуются и теперь. Справа Энвера живе. Часом, коли назираеш сутарговые рухи уладов РБ, якія шукают себе сябров на одну ночь у далеких морах и оазисах, здаецца, что ягоная Альбания – это место, куды идем мы. Давно им это накеравано. С песнями и скоками гордые блякадники у пустельни. Правда, нават Энверу не приходила у голову гениальная думка распродавать свою краину суседям. Недалекий был человек, что и казать.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
Студенное эссе Альгерда Бахаревича читал Сергей Шупа. На этом мы завершаем программу. И я, Алексей Знаткевич, развитываюсь с вами. Не губляйте свободы.
У эфиры «Свобода».
Штодня от 7 до 8 раніцы и от 6 до 9 вечера.
Кожная первая полгодина – новины, оперативная информация, репортажи из места подеев.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
От 8 до 9 вечера – выниковая година с информативной панорамой дня и аналитикой.
По-белорусски.
Без цензуры.
Это ваша «Свобода».